Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие, уважаемые и интернет, и радиослушатели, где еще можно слышать нас на каких-то волнах средних там или в других диапазонах. Я вас всех приветствую. Соскучился по вам. У нас был небольшой перерыв. Вы видели, что в записи шли эфиры, то есть я был в отпуске. Не всегда есть возможность выходить из какой-нибудь, знаете, такой рыбалки или походных условий в эфиры. Ну, действительно, нужно немножко и отдохнуть. Там сам Христос сказал однажды ученикам: «Отдохните теперь немного». Ну вот, отдохнувши, набравшись сил, засучив, как говорят, рукава, перед нами предстоит новый учебный, для кого-то рабочий год, еще один год нашей жизни. Не случайно на этой неделе в некоторых народностях, я думаю, что вы, наверное, знаете, в некоторых религиях отмечается Новый год, в буквальном смысле обновление. Поэтому будем и мы обновляться каждый день, каждый год, каждый месяц. От этого нам никому не будет хуже, только лучше. Поэтому всех вас еще раз приветствую. В рамках вот этой медиа-группы, программы «Золотая середина», «Медиа Теос», благодарю Бога за то, что вообще есть такая возможность, и мы с вами можем при наличии огромного количества сегодня и социальных сетей, и интернета, и просто общения по телефону, по мобильному телефону, тем не менее встречаться еженедельно. Пусть нас Бог в этом благословит. Всегда вспоминайте в молитве, в том числе и меня, и вот эту программу, потому что каждая капелька важна в общий, как говорят, котел или в общую чашу молитв. Она собирается для того, чтобы вершить дело Божие на земле. Хоть это и громко звучит, но это на самом деле так. Поэтому я верю, что именно молитвы идут впереди многих дел, многих наших слов. Поэтому кто знает, как молиться, молиться с верой, молиться по Слову Божьему, молиться, провозглашая победу Христа – вспоминайте, в том числе и вот эту мою программу. Ну, а теперь, как обычно, я скажу несколько наших с вами возможностей, которые помогут вам в течение вот этого чуть меньше часа прислать ваши вопросы сюда в эфир. Потому что у нас по-прежнему пока такой формат. Я принимаю ваши вопросы в течение недели. Об этом сейчас тоже позже скажу. И в том числе прямо вот сейчас, если вы слышите нас, со странички сайта Теос Медиа. Теос Медиа – это хорошо организованный христианский еще один ресурс, который позволяет вам слушать почти что круглосуточно, да, в общем-то, круглосуточно различные христианские программы. Поэтому слава Богу за каждого служителя и в том числе нашей такой вот команды Теос. Теос по-гречески «Бог», говорю для тех, кто, может быть, первый раз подключился, а таковым я часто раздаю визитки, когда встречаюсь и общаюсь, они узнают, что я веду какую-то программу. Вот был в Беларуси, и там тоже это происходило. Поэтому, друзья, Теос по-гречески «Бог» – это не только реклама йогурта, который вы видите сегодня иногда на наших улицах, на машинах или где-то еще, это в первую очередь слово обозначает «Бог». И причем «Бог», конечно, в широком смысле, это греческое слово, но мы подразумеваем единого Бога, тот, который в трех лицах, тот, который в Троице. Но тем не менее, то есть вы, по сути, слушаете христианское радио или христианскую программу, в которой мы основываемся на всех основных христианских доктринах. Конечно же, наше мировоззрение, оно складывается из изучений и пониманий вот этой книги, которую я держу перед собой. Всегда это настольная моя книга, я стараюсь начинать день с прочтением хотя бы одной главы из нее. И так вот по жизни, вот уже в этом году будет 40 лет, как я стал христианином, хотя воспитывался и родился в христианской семье, верил в Бога всегда, но тем не менее в 19 лет принял такое осознанное, осмысленное решение следовать за ним и посвятить ему всю свою жизнь. Потом через некоторое время стал заниматься людьми, стали открываться духовные дарования, потом стал пастором церкви, и вот тоже в следующем году буквально буду отмечать еще одну дату, это уже 30-летие моего рукоположения на служителя. Пусть Бог благословит всех нас, знаете, годы быстро летят, и сегодня, преподавая уже в семинарии, кто-то, может быть, из студентов меня слушает, я с радостью могу сказать, что делюсь теми откровениями, которые Бог в буквальном смысле по жизни вкладывал в мое сердце. Опять же, возвращаясь к Библии, это не просто какой-то учебник, это не теория, это образ жизни, это мировоззрение, это живое слово, которое оживает всякий раз, когда ты сталкиваешься с какой-то сложной ситуацией. Поэтому вот эта чуткость сердца, готовность слышать Бога и быть руководимым непосредственно напрямую им, то есть когда Дух Святой нас направляет, может быть, я для кого-то говорю достаточно странные вещи, и заглядывая в логос, то есть написанное слово, спасительное слово для всего человечества, которое дошло, слава Богу, до наших времен, и мы сегодня его имеем вот в таком сброшурованном тексте синодального или другого какого-то перевода, хотя с переводами надо быть аккуратными. Поэтому слава Богу за такой источник мудрости, источник сил, источник вообще общения с Богом. Поэтому кто читает Слово Божие, я знаю, что вы общаетесь таким образом с Богом. Хочешь больше узнать, спроси у Бога, помолись перед тем, как будешь читать, и Господь будет через свое слово отвечать. Конечно, у него много есть путей отвечать нам и через обстоятельства жизни, через мудрый совет кого-то, кто прошел уже и имеет какой-то опыт в жизни, но тем не менее слово является одним из самых верных источников информации, как мы бы сейчас сказали, самых верных источников, вообще это истина в последней инстанции, за исключением там каких-то шероховатостей перевода, это, по сути говоря, голос Божий со страниц Священного Писания. Ну, такое небольшое начало, потому что знаю, что будут меня слушать и те люди, с кем знакомился, в том числе и в отпуске, кто услышал об этой программе, пусть вас всех Бог благословит. Посетил несколько церквей города Бреста, там проповедовал, в Ютубе можно найти эти проповеди, и посетил реабилитационный центр, очень хороший такой, я бы сказал, скромный, но колоссальный труд совершается по изменению личности человека, когда человек уже докатился, как он сам говорил, до ручки, до дна, и вот теперь он встал на ноги с Божьей помощью, он изменил образ жизни. Сколько таких свидетельств я слышал на этих встречах, в том числе и в одной из церквей, они так и называются, «Открытые сердца», да. Пусть Бог благословит каждого служителя, который вот ежедневно, так вот незаметно кажется, но совершает такой важный труд. Вообще нет больше той любви, если кто-то положит душу свою за ближних, и нет такого выкупа, который мог бы дать человек за то, чтобы спасти свою собственную душу. Поэтому мы об этом будем помнить. Это самая большая ценность, которая есть сегодня в мире. Душа, спасенная пред Богом, это самая большая ценность. Ну, а теперь по поводу телефонов и возможностей. Пожалуйста, если у вас есть такая возможность, вы прям во время эфира с вот этого сайта, где вы нас слушаете, найдите там облачко такое, три точечки, потому что иногда люди теряются с этими всеми картинками, которых окружает, менюшками, как говорит молодежь. Ну да, меню. Вот. Нажмите вот это облачко с тремя точечками, и у вас появится табличка такая, где достаточно всего своего имени написать, ну, можно местности, из которого, откуда вы нам пишете, это как-то дополнит географию вот этих вопросов, которые приходят, и кратенько сформулируйте свой вопрос. Постарайтесь буквально в несколько предложений максимум. Просто иногда нет возможности зачитывать весь текст, и я прошу просто быть лаконичным. Вот у нас уже Оля на своем месте. Добрый день. Она нам пишет: хорошего рабочего настроения. Спасибо, Оля. И тебе также. Благодарю тебя за твой труд, Яна, Ирину и всех, кто помогает, чтобы эта программа состоялась, чтобы этот прямой эфир прямо сейчас был. Нам также помогают большее количество, чем я даже назвал. Конечно же, те, кто администрирует, те, кто поддерживает даже вот просто своим рублем. Знаете, вот как у нас все-таки добровольная такая организация, и она благотворительная, поэтому мы существуем на добровольные пожертвования. Поэтому, если у вас есть желание, вы это можете также осуществить. Прямо там с сайта легко найти, как это сделать. Сейчас для многих в электронной форме это удобно. Просто будьте аккуратны, никому никогда не давайте номер своего карты. Это обычное напоминание, не только в банках, чтобы никто не воспользовался, ну, как в своих каких-то корыстных и мошеннических мотивах. А так поддержать это, как говорится, Божье дело можно и даже таким способом. Ну и, конечно же, вашими молитвами. Потому что, еще раз говорю, молитва – это не просто что-то такое, ну, для проформы, как некоторые говорят. Нет, молитва – это серьезнейшее духовное действие. И я, испытавший многократно силу молитв и на своей жизни, и сам молясь за других, вижу ее эффективность. Поэтому всегда поддерживайте целеустремленно, конкретно формулируя ваши молитвы пред Богом. От чистого, безусловно, сердца и сердца, примиренного с другими, с верой и полаганием на Божье Слово. Теперь по поводу моего телефона. Я его также часто говорю, и, может быть, в повторах вы его также слышали, ожидая меня, моего возвращения из отпуска. Поэтому запишите, еще раз запомните, может быть, кто-то имеет такую хорошую память. Ну, а лучше записать прямо сразу в ваши электронные помощники. +7 926 211 56 97. +7 926 211 56 97. Это хорошая возможность поговорить со мной вне эфира, это мой мобильный номер, и даже во время эфира. Я вот пробую новую опцию, как сейчас говорят, или возможность электронную. Если у вас есть такая программка WhatsApp, пожалуйста, наберите через этот телефон, потому что у меня привязка этой программы к этому номеру. Только войдите сами на своем гаджете, на своем электронном помощнике, компьютере, телефоне, планшете сначала в программку WhatsApp, а уже в ней есть возможность набрать этот номер. И вы попадете ко мне через WhatsApp. И через WhatsApp прямо сейчас вы можете задать свой волнующий вопрос. Более того, у меня есть чат, посвященный именно этой программе. Так и называется «Золотая середина». Если вы хотите, я сделаю вас участником этого чата, и в течение недели вы будете получать какие-то сообщения всех других участников, обсуждать предварительно какие-то темы, а потом еще параллельно есть чат, вопросы для программы, вот туда уже сформулировать волнующий вас вопрос, если что-то вы не прояснили. Чатовцев у нас много, поэтому я обращаюсь попутно ко всем тем, кто является участником нашего чата «Золотая середина». Будьте вежливы, будьте, знаете, так почтительны и предупредительны. Вот представьте, когда вам по 100 смс-ок приходит в день. Люди просто их пролистывают, они все равно их не прочитают. Поэтому старайтесь обсуждать тему, ну, не более 3 смс-ками. Можно и сделать объемными, сделать паузу, продумать, открыть текст Библии, что-то еще раз прочитать и кратенько описать. Просто переписку вести, ну, иногда это называется флут. Флут – это не русское слово, по-русски я бы употребил другое слово, вот многословие есть такое слово. Вот старайтесь быть немногословными, потому что на каждую смс-ку иногда хочется ответить, и тут завязывается иногда такая переписка, а если это больше 100 человек, конечно, все 100 не участвуют, но просто пожалейте время друг друга, и эффективность, теряется эффективность даже самых важных тем, которые вы обсуждаете. Пусть Бог вас в этом благословит. Итак, если вы все услышали, жду от вас вопросов, а вот возьму как раз из дополнительного чата вопросы к программе «Золотой середины» и прочитаю. Вот уже у нас с вами будет такой небольшой план. Итак, Ирина задает вопрос. У тех, кто засиживается за вином, кто повадился пробовать вино, приправленное, не гляди, что вино рубиновое, что в чаше искрится и пьется легко. Притчи, 23 глава, 30-31 стих. Андрей Юрьевич, может, уже в то время были разные виды вин? И как отличались? Если это так, спасибо заранее за ответ. Да, Ирина, я вижу, что вы приводите текст не синодальный, но близкий достаточно, не, конечно же, не искажающий главную мысль о том, что вино глумливо, выше там написано. И там есть очень негативные, отрицательные проявления вина. Все те, которые мы можем видеть, когда человек, ну, просто уже теряет контроль всякий. И там написано «били меня, и мне не было больно, и вот встану и опять буду искать нового». И зависимость там употребляется в Писании, и непонятное состояние человека, в кого он превращается вследствие просто употребления вина. Кто-то иногда думает, что я удержу эту грань, что якобы вот можно не упиваться вином, как написано. Ну, вы знаете, я бы хотел сказать так, что в Ветхом и в Новом Завете есть четыре слова, которые выражают, какие вина были тогда. И для этого употреблены разные слова в оригинале, как на арамейском или древнееврейском, так и на греческом. Разбираясь с этой темой, вот эти восемь слов я просмотрел. Конечно, два языка иногда говорят об одном и том же, только разными словами, потому что разные языки. Это не значит, что восемь направлений вин. Это значит, что в среднем, вот так усредненно, все вины делятся на четыре категории. Первая категория – это вообще, в общем-то, ну, сок. Как бы мы сегодня сказали, квас, кефир. Там был минимальный процент градуса перебродившего продукта, который не позволял испортиться этому продукту. И вот такое вино, оно употреблялось на Востоке, где не было холодильников, жара. Оно употреблялось, и часто с собой брали это вино в походы, в большие перемещения, там, по пустыне или еще куда-то. Брали и воду, и вино. Вино как дезинфицирующий элемент. Помните, оно возливалось на раны даже. Вот. Поэтому от степени присутствия там спирта, это мы сегодня уже все знаем, было очень благоприятное такое воздействие, в том числе и для того, чтобы раны исцелялись или дезинфицировались, как бы мы сегодня сказали. Поэтому в вине было много образов, благоденствия, благословения Божие. В этом, в общем-то, нет ничего плохого. Но Христос сказал ключевую фразу. А, ну я скажу сразу, что более крепкие вины или крепченые вины всегда Библия во всех местах, которые я себе выписал, большое количество. Ну, там, что люди, даже про блевотину сказано, сказано, что священники ваши вот чуть ли не во всем этом будут там купаться. Такие сильные очень образы сказано, вот, что они теряют рассудок и по-другому совсем размышляют и так далее. Оно глумливо, оно толкает на блуд и все другое. Все это в Библии есть. Поэтому не будем обобщать, не будем сравнивать крепченые вина вот с тем соком, который, безусловно, был, это вам скажет любой востоковед, но, тем не менее, предупреждение серьезное есть. И в этом предупреждении есть и оговорки. Например, когда Христос говорит, что не буду более пить вина, пока не буду пить в Царстве Небесном, он, по сути, ставит конкретную точку в этом вопросе. Да, одно из первых чудес, даже первое чудо в Кане Галилейской, он сотворил вино. Да, он был человеком и Ветхого Завета. В Ветхом Завете были этот образ, было употребление вина и так далее, но в Новом Завете, лично для меня, я исследовал этот вопрос, я вижу, поставлена точка. Если бы вино также продолжало быть в таком доступе, то тогда Павлу не нужно было бы писать Тимофею, юному служителю, впредь пей немного вина. Он как бы ему дозволяет, разрешает, и то немного и в медицинских целях. Вот из логики этих мест видно, что вино как таковое обрело новый смысл. И когда мы все участвуем в заповеди, там есть такая строчка, очень красивая, в синодальном тексте, про хлеб это не сказано, а про вино сказано. Впредь, простите, как там, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. То есть протянуть руку к вину просто так, уже нет возможности, когда только в мое воспоминание. Это должно быть с определенным сердцем. Это в благоговении, это не может быть где-то на ходу. Поэтому для меня лично вот этот вопрос был решен, когда я увидел эти места. Слова Христа напрямую, больше не буду пить вина, хотя он еще оставался с учениками, я хочу сказать. Еще несколько недель до своего вознесения он разделял общение с ними, но я уверен, уже не обманул, больше уже не пил вина. Пока мы не придем к нему, он дает новую символику, если хотите, новое значение вина. Он дает это как значение при общении к Духу Святому. Поэтому и послание Ефесянам, 5 глава, 18-19 стих говорит, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, поя и воспевая в сердцах ваших Господа. Поэтому очень четко, ясно, просто в Писании об этом сказано. Поэтому любые злоупотребления, уж тем более вина, они вино глумливо, вино толкает к распутству. Одного священника, христианина, спросили, батюшка, скажите, какой самый страшный грех? И перечислили ему грехи. Блуд, убийство и вино, и пьянство. Он сказал, конечно же, пьянство. Все удивились и расширились глаза, а он говорит, а как происходит? Люди лишнего приняли, не могут удержать даже эту грань. Кто-то говорит, я могу. Да, знаете, с пива все начинается, и люди потом пивными алкоголиками становятся. Вот я с реабилитационного центра. Вот я этих историй уже десятки. Только что вот прям вот вернулся. Поэтому заигрывать с этим не стоит. Это очень, она как змея написана ужалит. Это тоже образ как раз библейский. Поэтому вот как со змеей можно заигрывать, и она, видишь, не жалит. А тут она обернулась и ужалила, и человек подсел, и человек просто скатился, и он превратился вообще непонятно в кого, там со всеми животными сравнивают, начиная со свиньи и другими. Поэтому Писание отрезает нам. Это не просто пропорциональное использование вина. Ставит новые принципы употребления вина только, когда будете творить мое воспоминание. Поэтому, а вот Дух Святой – это как раз та личность, которая дает нам и отдых для сердца, и отягощенные печалью дает радость, и человеку, который не может как-то себя почувствовать, скован в обществе, дает вообще такой поток речи, но благой, который солью приправлен благодати и так далее. Поэтому так как Дух Святой заменил вино, то теперь не нужно возвращаться к прежним таким вот ветхозаветним попыткам. Ну и хорошие образы в Ветхом Завете даже тогда уже были пророческие. Не царям пить вино. Лемуил, там мама наставляет своего юноша, а в этом наставлении мы пророчески можем увидеть все друг друга, мы цари и священники, Бога Всевышнего. Не царям пить вино, услышьте, дорогие, Библия многогранная книга, и такую грань подмечает, духовную грань. Хотя цари-то как раз в первую очередь и имели доступ до самых крутых, как сегодня бы сказали, вин. Не царям, она говорит, пить вино. Потому что дай вино огорченному сердцу. Вот у него нет Духа Святого, у него нет доступа к этой благодати. Он огорчен. И чем он пользуется? Заменителем. Он заливает свою печаль вот тем хотя бы состоянием, чтобы немножко там как-то прийти в себя и расслабиться и все остальное. А нам, познавшим силу Духа Святого, ни в коем разе нельзя прикасаться больше к этому. В противном случае мы блудники духовные, мы изменяем. Так вот, батюшка этот сказал... А как вот происходит? Вино выпили, да еще лишнего, а потом сожительствовали на какой-то там вечеринке, а потом дети, ребенок появился. А чтобы скрыть этот грех, убили его, абортировали. Вот он и говорит, что за вином как раз и следуют другие очень серьезные последствия, другие грехи, они как бы цепочкой идут. Поэтому он говорит, не начинайте, не делайте этого. Ну, это вот лично мое такое мнение. Спасибо за интересный вопрос. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Такой у меня вопрос, пишет Максим. Пастор Андрей, заранее благодарю. Я не совсем понял, Максим, твой вопрос в том плане, что вообще о чем здесь идет речь? Или что в этом месте тебя, ну, как бы, или смущает, или непонятно? Здесь кратко скажу так, что когда у нас много искушений, они в первую очередь приходят в мыслях. В первую очередь за наше сердце ведется просто бойня. Дьявол пытается стенобитные машины, знаете, как крепости преодолевали, к воротам подкатывали такую машину или к стене и пробивали брешь. И тогда вот в этот пролом устремлялись потоки врага, и трудно было сдержать. Так крепость стояла. Вот иногда он подкатывает и по какому-то вопросу ковыряет, ковыряет, пробивает, пробивает. И вот как только человек внутри согласился, то Христос уже говорит, смотрящий на женщину с вожделением, что прелюбодействует в сердце своем. Вот мысли могут приходить разные, но если мы их не пускаем, нам даже греха Бог это не, ну, не засчитывает, как бы мы так сказали. Да? Потому что это птицы, которые из мира невозможно не прийти соблазном, искушением, но горе через кого приходит. Но если мы пропускаем, смотрите, как Каин, грех лежит у дверей сердца твоего, а он уже задумал убить брата Авеля. Но ты господствуй над ним. Вот где показано, что Бог еще не вменяет греха, он предупреждает. Не позволь мыслям воплотиться в желание. Не позволь мыслям проникнуть в сердце и стать твоими, когда ты как союзников их приглашаешь. А давай, а как, а вот что будет дальше? Вот как только ты согласился, это уже опасно. Поэтому вот когда есть такие искушения, то они начинаются с мыслей. И чтобы в мыслях победить, нужно не просто вот от них отмахиваться, как мужик там гонял полотенцем, да, помните, в доме с Руби, который он поставил. Другой говорит, что ты гоняешь? Он говорит, да вот темноту выгоняю. Он говорит, да ты окна проруби, и будет все светло, и она сама уйдет. Вот мы иногда, гоняя мысль, ее подкармливаем. Мы говорим, а дьявол говорит, что ты не хочешь делать? И опять нам рисуют какие-то нечестивые образы и запускает нас по третьему, по пятому кругу. Ее нужно заменить. Вот какой метод Библия нам предлагает. Прямо вот в этом месте, это Евреям 12 глава. Прочитайте там с 1 по 3 стих вот этот совет. Помыслите о претерпевшем, чтобы вам не изнемочь душами. Мы изнемогаем в этой борьбе. Уже куда деваться от этих мыслей? Так вот, начинай помышлять. Это еще сюда бы я добавил Филиппийцам 4 главу, 8 стих, о том, что чисто, честно, любезно, достославно, о том, что добродетель, похвала. Там 8, о чем мы можем помышлять, целей. И главная цель – сразу же надо помыслить о том, кто претерпел за наши вот эти все искушения. Чтобы искушаемым, там же послание Евреям 2 глава, помочь, чтобы уподобиться нам, пройдя все, не согрешив, за нас впереди, как вот начинается глава, это 12, что он есть начальник и совершитель нашей веры. Он как бы идет впереди, как главнокомандующий, как пастырь, и мы все овцы за ним только. Поэтому он проложил нам этот путь. И когда тяжело душе, чтобы не слабеть душами, надо помышлять о Спасителе, как ему было тяжело на кресте, о том, какой ценой он заплатил, чтобы ты сейчас не приткнулся, не попал, не вляпался в грех. Вот, ну, такой комментарий мой. Спасибо за твой вопрос. Михаил также задает вопрос, очень интересный, по 109-му псалму. «Из потока на пути будет пить, и потому вознесет голову». О чем говорится в этом стихе и о каком потоке? Михаил, я люблю не выдергивать из контекста, тем более, что на этот, вот именно этот 109-й псалом ссылается сам Господь Иисус Христос, когда люди не могли воспринять Его как Бога. Прям вот фарисеи, они там, да какой, ну, они не готовы были воспринять, как Мессию Бога, пришедшего, по сути, воплоти. И я прочитаю это всего 6 строчек. Весь псалом, чтобы вам было понятно. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня» за главной буквой. Это цитата прямая, на которую ссылается Христос, когда он отвечает. «Доколе положу врагов твоих подножий ног». Он говорит, а как же вы читали этот псалом сколько раз? Там еще нумерации не было. «Сказал Господь Господу моему». Вот не разделился Бог. Троица неделима. Это главное определение о Троице, главные доктрины. Она не слитна, но и неделима. Она не может быть разделена как на три божества. Но вот так, такие загадочные вещи есть. И дальше жезл силы твоей пошлет Господь Сиона, господствуй среди врагов твоих. В день силы твоей народ готов, твой готов во благолепии святыни. Из чрева, прежде деницы, подобно росе, рождение твое. Вот каждое слово здесь пророчески звучит. Из чрева, он был в недре отчим, и Бог его явил. Отец явил сына в сотворенном мире. А прежде он был предназначен, как агнец закланный. Я беру тексты из Библии, просто вам иллюстрирую. Прежде деница, а кто это деница? Деница, сын зари. Это падший ангел, это Люцифер. Подобно росе рождение твое. Я часто приводил этот пример, а потом нашел это в 109-м псалме и так обрадовался, что значит мои примеры были от духа, а не от плоти, от каких-то умствований, философии. Потому что роса показывает, что она есть как влажность в воздухе, но при определенных обстоятельствах, конденсат мы это говорим, она конденсирует, она проявляется. Вот так Христос, он всегда был. Вот он неотъемлемая часть Бога Отца и Духа Божьего. И вот он проявился. И он явился в этот мир. Вот в этом теле, подобный нам. Вот это красивый образ. H2O, оно есть и в паре, оно есть и в воде, роса, оно есть и во льду. В общем, разные состояния воды – это красивый химический пример, если хотите. А его сотворил тоже Бог, потому что он все сотворил, в том числе и в химии все он сотворил. Да, помните Менделеева с его таблицей, которая ему приснилась. Вот, поэтому это химический пример, как можно рассматривать Троицу. Это то же самое естество, только явленное иначе. Вот и все. Поэтому вот красивый пример. И дальше клялся Господь и не раскаялся. Ты священник по чину Мелхиседека. Тоже загадочная личность. Это все в 109-м псалме. Прочитайте его как-нибудь на досуге еще раз внимательно с молитвой. Господь одесную тебя. Он в день гнева твоего, гнева своего поразит царей. Совершит суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит главу в земле обширной, из потока на пути будет пить, и потому вознесет главу. За каждой фразой здесь, конечно, толкование. Оно ясно и просто, если человек возрожден. Он видит, что это просто кратко история всего человечества, включая и победу над сатаной, которого Господь сокрушил уже, нанес эту смертельную рану. И в книге Откровения написано, окончательно будет победа над ним. В книге Бытие, в самой первой книге, а Откровение – это последняя книга, да, вот по нашему такому сброшированному ныне виду, но оно не случайно в таком положении. Иоанн как бы запечатлел книгой Откровения все Откровение о Боге, больше Библии уже не пишется. Только вот мы, как живое письмо, отражаем ее. Поэтому в Бытие написано, что семя жены будет поражать тебя в голову, змею, говорится, то есть дракону, древнему змею, дьяволу. Ты будешь жарить его в пету, а он поразит тебя в голову, он будет поражать тебя в голову. Поэтому здесь понятно, чью голову он сокрушит. В земле обширной, земля расплодилась, люди разошлись по всем уголкам ее. И, конечно же, над всеми ими сегодня главенствует грех, главенствует дьявол. Он грехом уловил их в свою волю, так говорит Священное Писание. И из потока на пути будет пить. Что это за поток? Сам Христос был исполнен Духа Святого. И однажды на празднике он возгласил: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». И у вас, как из чрева, потекут реки воды живой. Он сам говорил самарянке: вот вода живая, я дам тебе эту воду живую. Она говорит: дай мне такую воду, Господи. Это поток, прообраз Духа Святого, который действует ныне в церкви своей. Он руководит, в буквальном смысле, направляет всю Христову церковь на всей земле, на всей планете. Поэтому молитвами Христовой Церкви сдерживается тайна беззакония. Молитвами и трудом благовестников совершается предназначение и миссия наша на земле. который Христос сказал: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча соблюдать все, что я заповедовал вам». Вот это совершать мы могли и можем только потому, что Он говорит: «Я ухожу, чтобы вам лучше, легче было, радостней, потому что придет Тот, Который будет в вас». И вот это тайна. Как это Бог Святой мог вселиться в нечистые сердца? Кровью Сына мы искуплены. Поэтому, только поэтому Павел пишет послание к Колоссянам, 1 главе, вот про эту тайну, в которую хотели проникнуть или приникнуть, старое русское слово, ангелы. Они никак не могли понять, как неужели Бог придет и вселится вот в эти грешное свое творение, которое отпало от него. Да, Христос вседостаточную жертву заплатил, чтобы в каждого из нас вселиться. Если мы эту жертву принимаем и каемся во всех грехах, Господь обновляет наше естество, и в этом естестве есть вот это приобщение к этому потоку. Ну, здесь очень много, конечно, образов. Этот поток на восток. Восток – это восхождение солнца. Это не только про планеты. Это солнце правды взойдет над народами, солнце правды. Это предвестник Божьего царства на земле, предвестник победы его над всяким злом. И поэтому этот поток туда устремлен. Вот он пока вот, ну, в виде такого потока, может быть, еще не затопил все, да? Но к нему уже приобщаются люди и пьют из этого потока. И мне этот поток, честно говоря, был однажды послан в пророческом сне, я как-то рассказывал. У меня вообще редко сны бывают, ну, наверное, не знаю, в году раз пять, ну, по пальцам одной руки. И всегда такие цветные, такие интересные. А так я вот отключаюсь, и сразу Бог дает как-то сон, слава Богу, восстановление. Могу даже за короткое количество времени, там каких-то часа-два, восстанавливает Господь, слава Богу. Вот. И однажды мне приснился этот сон в эпоху наших таких серьезных перемен в церкви, потому что мы двигались в поиске Духа Святого. Вы знаете, многие церкви, они немножко подзавяли, они так, знаете, как библейской терминологии скажу, угасили Духа Святого. Написано: исполняйтесь Духом Святым. И бывают поиски эти тоже не совсем корректные, иногда люди находят эмоцию вместо Духа Святого. Я сейчас говорю в передаче «Золотая середина», поэтому вы все, кто этого, наверное, касался, не буду я распространяться, вы понимаете, две обочины всегда существуют. Но все-таки вот в этом поиске, и прямо вот мне снится сон, и я вижу этот поток, и я вхожу в него. Ну, там было очень много деталей, образов, но вот он прямой такой, идет туда вот, на этот, на восток, и там такие прекрасные тона, неописуемые, трудно это описать, но я как будто их читаю, я как будто читаю эти переливы красок. И вот одно слово – Божья любовь. Вот у меня она звучит как в сердце, знаете, даже не в уме, как будто небеса со мной говорят. И туда устремляется поток, и кипарисы, вот такие ровные, как кипарисы вдоль каждого берега, ну, вдоль этого потока. И я вот вхожу, знаете, такое ощущение интересно было. Я как рыбак, вот мы сейчас купались. В любом случае, когда входишь в воду или крестишь, особенно мы раньше крестили в разной воде, иногда она холодная, аж замирает дух, когда входишь в нее, надо привыкнуть. А тут я зашел, и я даже не заметил, уже выше колена. Я уже выше колена, и вот эта рыба плывет, тоже прообраз христианства. Я ее хватаю именно пятерней, вот этими двумя пальцами, особенно за глазницы, по настоянию Божьего Духа. Сначала Бог говорит: возьми ее, схвати ее. Я думаю, как же я схвачу? Она сейчас выскользнет. Я же рыбак, я знаю, что такое схватить рыбу вот так просто в воде. И вдруг подсказ, такой подсказ Духа Святого за глазницы. И я, знаете, прям впился пальцами и ухватил ее. Знаете, у меня сейчас, многие, кто меня знает, наверное, книгу надо уже писать. Пять, вот эти пять и два главных. Вот основы веры ли я преподаю, знаете, ничего искусственного. Вот я как-то раз все и так увидел я эту вот, как мы ухватываем. Иногда мы идем путем исследования Писания, знакомимся, слышим его, потом запоминаем, рассуждаем, а потом принимаем сердцем и исполняем. Вот я вам показал, как, например, держать Слово Божие. Да? Вот, видите? Вот и так далее. Ну, многие, кто... Вы можете посмотреть мои проповеди в Ютубе, где-то это все время проскакивает, потому что вдруг я увидел вот эти простые примеры, как говорят, на пальцах. На пальцах. Вот. И вот этот сон про поток, он, конечно, стал памятным для меня. И я понимаю, что такое быть в духе. Я понимаю, что такое двигаться в духе, жить в духе, молиться в духе, проповедовать в духе, вести программу в духе. Видите, я не читаю ниоткуда сейчас. Вот то, что было задано, так где-то немножечко тут надо, конечно, прочитать. А дальше от сердца. Поэтому очень много образов. Вот что я хочу подытожить в этом вопросе, Михаил. Очень много образов. Но основные образы, они понятны. Основные образы. Он вознесет главу, потому что все поклонится ему. И начальство, и власть, он положил под ноги, написано. И отец отдал ему даже суд. Кто не принял Христа, тот не может принять отца. Сегодня это самое яркое свидетельство Библии. Кто не чтит моего сына, тот не может чтить отца. Почтите моего сына, говорит Бог, потому что весь суд и все я отдал ему. Он ваш господин. Поэтому очень много здесь интересных образов. Таков должен быть у нас первосвященник, Евреям 7:26, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Вот почему он вознесет главу. И глава – это правление, это власть, это утверждение своего царства. Он его утвердит. Он изменит эту землю, он утвердит добро. И об этом масса пророчеств, и малых, и больших, и Исаии, и Зеки, и все Иеремия, и малые пророки. Да и сам Христос об этом говорил, о своем возвращении и наведении порядка. Сегодня часто звучит такая фраза «новый мировой порядок». Знаете, она немножко, конечно, для меня звучит с юмором, с таким черным юмором. Когда дьявол навел здесь беспорядок через грех, люди пытаются установить новый порядок. На самом деле хочется добавить частичку «не». Это новый просто беспорядок. Это как детям, которые не умеют наводить порядок, сказали: «Ну, наведите порядок», а они вот так положат вещи, все равно беспорядок, вот так переложат, все равно беспорядок. Пока не будет того, кто учредил этот порядок. Я не за то, чтобы, знаете, вот привлекать внимание какими-то идеями, как это можно устроить. Рая на земле невозможно навести такого порядка без Бога. Бог в сердце наводит порядок, начиная с нас лично. Запомните эту простую мысль. Пробуждение начинается с меня. Что толку говорить об изменении страны, правителей? Кстати, вот сегодня мы поздравляем нашего правителя и молимся за него, и благословляем, как и всех других правителей. Так написано, нам слово говорит, чтобы мы равно благословляли всех правителей. Мы здесь странники и пришельцы. Но пока мы в этой стране, мы в ответе за наши города, где мы живем. Помните, 10 праведников, если бы нашлось, Бог не уничтожил бы Содом и Гоморру. Мы в ответе за те города, за ту страну, за тот народ, в которых нам Бог дал родиться или кому-то сейчас быть, находиться. Все это у Бога, безусловно, учтено в Библии. Поэтому благословляйте, написано, даже если иногда правители превращались в гонителей, а вот Даниила, Дарио, помните, который посадил его в львиный ров, слышите, да? Он говорит: «Царь вовеки живи». Это вот после того, что он испытал, вот так: «Царь вовеки живи», да языческому-то царю, да я слышу, как многие вообще бы там какие-то проклятия говорили бы этому царю: «Ты что меня тут упек? Я с таким риском, столько я испытал страхов и всего остального». Львы-то его не съели. А он говорит: «Царь вовеки живи». И это же обращение у Неемии, который в другой стране, пленен. И он подает там царю, вот, и тот говорит: «Что-то у тебя там лицо такое». А он говорит: «Царь вовеки живи». Слушайте, это люди, которые прошли до нас. Это люди, которые показали нам пример, как благословлять языческих, вообще неверующих царей. Поэтому сердце царя в руке Господа. Это относится ко всем царям. Он их и ставит, он их может и убрать в любой момент. Как это было с Навуходоносором, помните? И как он просто, помните, да, всю эту историю, превратился буквально в непонятное какого-то существо, на зверя похожего. Да? И потом Бог восстановил его. Поэтому не беритесь, вот знаете, за какие-то такие масштабы. Вот, доверьте все Богу, благословляйте. Да, они не идеальны. Да, нет ни одного идеального правителя. Но для этого и благословляйте, чтобы они правильнее решения делали. Ну, это вот такое видение, я думаю, зрелых христиан, всех тех, кто меня понимает, да скажет аминь. Александр, еще один вопрос. А, ну, у него тут не вопрос, у него комментарий. Хотел вопрос задать, но сегодня такой хороший солнечный день, не хочется настроение портить ни себе, ни людям. Александр, я не смог не прочитать этот комментарий, который вы разместили на странице вопросов в передачу. Спасибо вам, просто спасибо, храни вас Бог. Будем молиться, чтобы у вас на сердце всегда было хорошее настроение. Знаете, кто познал Бога, у него уже радость, которую никто не может отнять. И это радость Господи, это не хихи поймали в этом мире, а это глубинная радость богопознания. Поэтому пусть Господь будет всегда с вами, и даже в самых пасмурных днях у вас будет хорошее настроение в Боге. Да благословит вас Господь. Ну, посмотрю, здесь еще вот вопросики пришли, и слава Богу. Значит, тот самый Станислав Петрову, ну, как обычно. Спасибо, Станислав, что продолжаете слушать эту программу, и мы с вами разбираемся. По библейской концепции Адам ослушался Бога после того, как до него это уже сделала часть ангелов во главе с Люцифером. Однако вся вина за повреждение мира возложена на человека. Выходит, что Люцифер был прощен, а человек нет. Где логика? Ну, логика, Станислав, у вас отсутствует. Вы, наверное, ни разу все-таки Библию не прочитали. Вы все-таки внимательно прочитайте Библию хотя бы разок или хотя бы выборочно по тем вопросам, которые у вас возникли, соответствующие места Священного Писания. Я могу вас направить. Бытие, вот вы говорите здесь. Когда Бог творит человека, Он отдал все творение во власть человеку. Да, Люцифер был уже во грехе, скажем так, и поэтому борьба между человеком и Люцифером, к сожалению, закончилась тем, что Люцифер украл это право, украл. Поэтому концепция библейская очень проста. Христос – это Бога-человек. Когда Он приходит в мир, это второй Адам. Он восстанавливает потерянное могущество и власть человека. Человек – венец творения. Не Люцифер, не ангелы. Они не могут сравниться с человеком. Хотя в униженном своем положении, грехопадшем, они, конечно, ограничены сегодня. И ангелы кажутся вот такими незримыми всемогущими духами. Нет, они тоже не всемогущие. И Люцифер не всемогущий. Поэтому человеку, как венцу творения, было отдано все. От него зависело и сейчас зависит, что вот в этом мире творится. Поэтому ваша логика не совсем верна. Дай Бог вам понять вот то, что я вам передал, библейскую логику. Александр, есть ли неопровержимые доказательства существования Бога? Конечно, есть, Александр. И оно прям в вас и с вами. Я не оговорился. Если вы искренний человек, вы можете сделать такой настоящий, честный эксперимент. Бога может познать, не узнать, а познать каждый человек. Только взыскать его нужно всем сердцем, всей душой. Вот как, не знаю, самое драгоценное, что вы ищете. И с готовностью оставить все, если вы его, вот к нему обратитесь. Вот это состояние сердца, с которым просто обратитесь к Богу и скажите: «Господи, поговори со мной». На основании Библии, Римлянам 1 глава, мы знаем, что Он есть. Все люди знают, что Он есть, поэтому доказывать ничего не нужно. Написано, что невидимое его естество, вот это, да, через рассматривание творений видимы так, что они безответны. Посмотрите когда-нибудь долго на звездное небо, вот в молитве. Вопросите небеса. Я знал десятки уже людей по жизни, которые были в тяжелейших ситуациях и вопросили реально. Не просто как картинку посмотрели на природу, на небеса, а задумайтесь, кто это все сотворил. Неужели это все само? И вы почувствуете прикосновение Творца сначала издалека, сначала вроде как даже и не мысль какая-то, но вы почувствуете это. Почему? Я опять не ошибся. В проповеди в Ареопаге апостола Павла, в 17 главе «Деяния апостолов», он так и говорит: не ощутят ли его. Он всех произвел от одной крови. Он всем желает спасения. Он близок каждому призывающему, но призывающему в истине. Это все тексты из Библии. И если человек призывает его, а в истине, это значит на условиях Бога, а не на своих. У нас надо такие условия. Я буду жить, грешить, а ты мне, Боже, помогай, как золотая рыбка. Нет, так вы никогда не найдете Бога. Точнее, Он будет всегда рядом, но вы Его не пускаете в свою жизнь, в свое сердце. Поэтому самым серьезным доказательством бытия Божия является тысячи, миллионы, миллиарды измененных судеб всех тех, кто лично, персонально к Нему обратились. Алексей задает вопрос. Такой у меня вопрос. Все ли люди достойны бессмертия после жизни? Есть ли люди, которые из-за среды стали теми, кроме денег, ничего не воспринимают, превращаясь в жестоких зверей? Алексей, это вопрос не ко мне. Господь, Бог, сотворил людей вечными существами. Душа не поддается аннигиляции. Сейчас есть такое распространенное учение о уничтожении души. Нет. Ее невозможно, и только в фантастических фильмах это делает дьявол для того, чтобы внедрять эти мысли. Но Бог создал нас вечными. Вот отсюда и отталкивайтесь. Где будешь вечность проводить, это другой вопрос.